говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, ректор Российской экономической школы, профессор Сергей Гуриев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И собрались мы разговаривать, ну так, в общем, подводить итоги немножко нулевых, говорить об экономике и о том, вот как экономика будет вписываться в объявленную модернизацию. Но сегодня вот много всяких актуальных слов. Я бы сказала, слов вообще в принципе произнесено много. Вот какие действия последуют, может быть, мы попробуем с Сергеем сегодня и предположить из всего этого. Итак, значит, на Госсовете президент Медведев сказал о том, что нужно кардинально менять экономику и технологический уклад, чтобы страна получила вот эту вот самую модернизацию. Президент Путин, президент, вот, премьер.
Вы знаете, в Америке бывших президентов тоже называют президентами.
Премьер Путин, разумеется, все это слушал, так же, как и выступление всех оппозиционных партий, а потом отвечал по пунктам и, в общем, вспомнил фразу про Воробьев, посадки, опять ее приписал Михаил Зощенко, хотя он ее не говорил и не писал. Но, в общем, это все детали, которые визуально скорее работают, но суть, собственно, сводится к тому, что премьер Путин сказал, что как раз политическую систему нужно реформировать очень аккуратно, не допуская ни украинизации, ни деспотизма. Помимо двух главных лиц, сегодня высказался и финансовый человек. Господин Кудрин сегодня сказал, что Россия ждет десятилетия падения нефтегазовых доходов. Впервые очень долго говоривший на Госсовете Сергей Митрохин довольно определенно и жестко с этого он начал, заявил, что у нас есть монополия партийная, и довольно подробно высказался о вот тому, как в России подходят к собственности, вспомнив актуальный сюжет о выселении и разрушении людей из домов с природоохранной зоны. И вспомнив другой участок, который находится рядом же, откуда никого никуда не выселяют, потому что там живут чиновники и крупные предприниматели. То есть собственность гарантирована не собственностью, а статусом, сказал Сергей Митрохин. Ну и, наконец, под конец сообщений о Госсовете выяснилось, что покидает, скорее всего, свой пост. Ну, собственно, он об этом уже заявил. Тяжеловес и ветеран российской политической сцены Ментимир Шаймиев. Вот это вот вся такая, такой набор многих обстоятельств, которые могут политологу показаться значимыми, покажутся ли они значимыми экономистам. И вот поэтому, Сергей, начнем, наверное, с этого. Убедило вас все происходящее на Госсовете, что налицо некая смена вех?
Нет, вы знаете, это происходит достаточно часто. Мы часто слышим и от президента, и от премьер-министра, что российская демократия не идеальна. Премьер-министр иногда даже сопоставляет ее с белорусской демократией и тоже считает, что она не идеальна. Но, с другой стороны, когда мы говорим, что она должна совершенствоваться, мы действительно всегда слышим слова о том, что не нужно двигаться в сторону Украины. Вот поэтому, мне кажется, сегодня в этом смысле мы не услышали ничего сверхъестественно нового. А то, что Ментимир Шаймиев уходит, это вот действительно большая новость, потому что, несмотря на то, что он управляет Татарстаном больше, чем существует сегодняшняя Россия, все равно, вы знаете, это серьезно. Серьезный шаг, который показывает, что Шаймиев действительно может позволить себе уйти в отставку. Это шаг сильного политика.
именно политика, а не необходимость вот таких согласованных действий с другими политиками и нежелание отвечать за, может быть, начинающую шататься как-то политическую систему?
Нет? Ну, вы знаете, мне кажется, в Татарстане все идет относительно неплохо, можно даже сказать, по сравнению с другими регионами, замечательно. Шаймиев популярен в Татарстане. В Татарстане происходят те самые модернизационные процессы. Другим губернаторам Татарстан ставит в пример, как какой-нибудь российский Сингапур. Вот поэтому говорить о том, что вот именно татарская элита расколется, разбежится, и власть в Татарстане рухнет, я думаю, что это будет после многих других регионов.
Угу. Но он почему-то выбирает именно сегодняшний момент, как вам кажется?
Ну, у него кончается полномочия 25 марта.
Ну, вот просто он решил уходить.
Да, он решил, чтобы президентская администрация не тратила время на поиски. Он предложил свою кандидатуру председателя правительства Рустама Миниханова. Вот,
который, кстати, совмещает ее с председательством Совета директоров Татнефть, как я понимаю?
Ну, Татнефть такая компания, где чиновники должны играть важную роль. Вы знаете, ну, да, вот так устроена система власти в Татарстане.
То есть вы никак не связываете это с тем, что Шаймиев, как опытный человек, чувствует начало перемены, поэтому отходит в сторону, а система, сопротивляясь, то есть слова произносятся одни, а действия-то мы видим другие. Вот смотрите, только что пришла новость, что Дымовский арестован, и, в общем, он это, как выясняется, ожидал этой истории. Осуждают, вот буквально днями письма написали тут корреспонденты государственного агентства и официальные СМИ против политической системы, по сути дела, выступили, которую сами же и создавали, пытаясь защищать собственного корреспондента, хотя других неактивно защищали. Я уж не говорю обо всех продолжающихся убийствах, безобразиях в милиции, сносе домов, и так далее.
Анна, ну, мне кажется, трудно упрекнуть Владимира Путина в том, что он говорит одно, а делает другое. Он говорит о том, что российская политическая система не должна скатываться в сторону украинизации. И мне кажется, нашу политическую систему трудно обвинить в том, что она движется в сторону украинской.
Угу. Ну да, то есть президент Медведев пусть себе говорит о том, что общество многообразно, у него разные взгляды, разные вкусы, им нельзя командовать, и с ним нужно сотрудничать, чиновники должны быть публичны, коррупцию нужно преодолевать, модернизацию нужно делать, а Владимир Путин все время будет младшего товарища
управлять. Нет, вы знаете, президент Медведев сегодня тоже сказал, что российская демократия не идеальна, но она работает. Мне кажется, он вполне удовлетворен политической системой такой, как она есть. Все-таки он глава государства. Если бы он захотел реформировать ее в какую-нибудь сторону, я думаю, что он мог бы сделать какие-то существенные изменения.
То есть, в общем, может быть, произнести, например, речь, похожую на речь Митрохина сегодня?
Например, да. Например, согласиться с Митрохиным, согласиться, не знаю, с Бофтом. Но, вы знаете, если прочитать речи Медведева, то президент Медведев сказал много речей о том, что действительно неплохо было бы, если бы Россия по уровню демократии, развития гражданского общества, подотчетности власти вышла бы на достойный, развитый, нормальный страны уровень.
Сергей Гуреев, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Справедливы ли упреки Кремля в адрес российской оппозиции? Об этом в день заседания Госсовета по вопросам политической реформы говорим с Сергеем Митрохиным и Владимиром Улосом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Вместе со мной в студии Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. Мы, естественно, оттолкнулись от актуального. Вы можете присоединяться к нашему разговору, звонить и писать. И мы так вот все равно, конечно, будем так или иначе возвращаться, видимо, к этим актуальным вопросам, но все-таки ближе к экономике, к тому, о чем Сергей привык и с удовольствием рассуждает. Вы написали вот колоночку с Олегом Цивинским буквально днями в «Ведомостях» и подвели такой своеобразный итог нулевым, назвав их, я первый раз это прочла у кого-нибудь, для экономистов в таких категориях эстетических выражаться, в общем, по-моему, не свойственно. Belle Époque вы назвали 10-е годы. И предположили, станут ли вот выводы толчком к проведению экономических реформ, без которых Россия ждет сценарий 70-х, 80-х, или не станут. Так вот, какие уроки Россия извлекла или не извлекла из 10-х годов? Потому что это, конечно, связано с вопросом модернизации.
Вы знаете, вот вы начали с того, что упомянули выступление Алексея Кудрина сегодня на конференции в Академии народного хозяйства. Вчера мы вот как раз обсуждали ровно эти темы на предыдущем заседании на этой конференции. И открыл эту конференцию Игорь Шувалов, который выступал, и это, кстати, очень интересно, он тоже выступал об уроках, которые извлекла власть из кризиса. И, как ни странно, эти уроки очень сильно коррелировали с тем, что мы написали в колонке. И часть из них была вот ровно не только у Шувалова и у нас в колонке первым уроком шло то, что российские власти доказали, что система социально-экономическая, политическая устойчивость к такому большому кризису. Но и вот Владимир Путин сегодня сказал, да, что в отличие от украинской системы, которая от малейшего прикосновения дрожит, как жидкий студень, наша система устойчива. Мне кажется, такая самоуспокоенность, она опасна. И на той же конференции выступал еще президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, который рассказал о работе, которую сделал ЦСР. Напомню, раньше это назывался так, в просторечии этот центр назывался Центром Грефа, который разрабатывал экономическую программу реформ для первого срока, ну, точнее, не для первого срока Владимира Путина, а во время первого срока эта программа была принята правительством как стратегия на 10 лет. И Дмитриев сделал то, что обычно в России не принято делать. Посмотрел на результаты реализации стратегии на нулевые годы. И оказалось, что реформы в среднем выполнены на 40%. И при этом результаты реформ, вообще говоря, неутешительные. То есть те качественные сдвиги в экономике и в обществе, которые ожидали реформаторы 10 лет назад, вообще говоря, которые Владимир Путин считал своей стратегией на ближайшие два президентских срока, практически все они не выполнены. За исключением того, что мы называем Belle Époque, что действительно уровень жизни поднялся, бедность упала и сбалансирован государственный бюджет. А вот диверсификации, повышение конкурентоспособности, снижение коррупции, повышение качества госаппарата и вообще уровня конкуренции в экономике не произошло. И поэтому вот самый большой вызов для нас всех – это то, чтобы сделать так, чтобы через 10 лет на аналогичной конференции мы не рассуждали бы ровно таким же способом. И, если честно, я думаю, что ситуация тяжелая, потому что вот сама самоуспокоенность – это есть главный наш враг. И связано это с тем, вот, простите за невольный каламбур, мы говорим об этом сценарии 70-80 не только как сценарий, похожим на 70-е и 80-е годы 20 века, но и как сценарий, где цена на нефть держится на уровне 70-80. Если Франклин Делано Рузвельт говорил, что не нужно бояться страха, вот, то у нас, он говорил, самое страшное – это сам страх, да? То у нас вот самое страшное – это самоуспокоенность и удовлетворенность тем, что цены на нефть держатся высоко, и поэтому жить можно.
И вот если, я так понимаю, опять же, цитируя вас, сохранять статус-кво, не расшатывать лодку, создавать резервы, что элита поняла, сохранить высокий уровень участия государства в банковской системе, надеяться на высокие цены на нефть, ну или на средние, то никакие кризисы нынешней системы не страшны. И, в общем, незачем проводить значительные экономические реформы. Тогда зачем эти слова модернизации?
Я думаю, что президент Медведев не настолько успокоен. Он, мне кажется, понимает вызовы ближайшего десятилетия или двух. Возможно, он планирует больше, чем на 10 лет вперед. И он понимает, что такое развитие государства ведет в тупик. Ведь в отличие от позднесоветского политбюро, которая не знала, что Советский Союз может развалиться. Сегодняшние
руководители
элита
знает.
Знают. Они все это видели. Мы с вами тоже видели своими глазами.
Да. Митрохин сегодня тоже об этом, да. И многие говорили, что не хочется оказаться в ситуации 91-го, и не хочется увидеть, что и Россия...
Ведь у КПСС результаты на выборах были все-таки повыше, чем у Единой России. Единая Россия стремительно приближается к результатам КПСС, но, тем не менее, все еще... Даже в московском парламенте есть две партии. Вот, поэтому вот это, мне кажется, самая отчаянная ситуация. Но слова одно – это да, дела – это другое. Потому что никакие реформы не являются простыми. Их нужно делать, делать их трудно. Вот, и мне кажется, вот с этим у нас самые главные проблемы. И действительно, до тех пор, пока мы будем думать, что с кризисом мы справились хорошо, у нас будут проблемы. Но надо сказать, что Игорь Шувалов говорил об этом. Он сказал, что вот это самое «Belly Pop» не решило многих. Он не говорил этого слова, но вот десятилетие роста не решило проблем, связанных с монополизмом, инфляцией и, как он сказал, несовершенной защитой прав собственности, он не употреблял слово коррупция. Mm-hmm. И вот эти проблемы на самом деле резко ограничили возможности российского государства по борьбе с кризисом. И с этим, конечно, мы полностью согласны.
А почему именно Шувалов выступал вот на вашем таком высоком экономическом собрании?
Это была такая специальная конференция, которую теоретики, экономические практики собираются вместе. И одним из организаторов этой конференции была как раз комиссия по экономическому развитию и интеграции. Комиссия mm-hmm. сейчас это новая. Она возникла из слияния 6, по-моему, комиссий, да. Которыми тоже руководил, по-моему, в основном Шувалов. И в том числе из комиссии по устойчивому развитию экономики. Таким названием российские власти описали комиссию, которая боролась с кризисом.
Я просто по пути, чтобы уже, вот, может быть, более политическую тему закончить, поскольку вы знаете господина Макфола лично,
да,
вот туда только что отъехал господин Сурков, и мне просто любопытно, как вам кажется, они вот конструктивно поговорят?
Вы знаете, я никогда не разговаривал с Владиславом Юрьевичем Сурковым. Возможно, что это человек, который умеет разговаривать с самыми разными собеседниками. То есть у меня нет никаких причин полагать, что они не смогут конструктивно поговорить. Владислав Сурков много раз говорил о необходимости развивать гражданское общество, помогать молодежи добиваться успеха в жизни. Он выступал и на закрытых форумах перед нашистами, и своими коллегами чиновниками и единороссами, призывал их к модернизации. Он является заместителем руководителя комиссии по модернизации и технологическому развитию. Поэтому почему нет? Если мы почитаем выступление Суркова на словах, его выступление ничем не отличается от выступления Макфола. Поэтому почему бы им не поговорить конструктивно?
А вот сегодня на Госсовете вообще-то об обществе говорили, то есть говорили, опять же, такими обрывочными фрагментами. И хотя, конечно, если говорить о том, что такое партийная конкуренция, это прежде всего активное общество. И вот в этом смысле из ответов премьера, так же, как и из речи президента, ничего конкретного-то, конечно, не следовало. Это опять все-таки общие-общие слова, и как у нас такой лейтмотив сегодня. И главное не допустить украинизации. процессов. Вот это вот, я поэтому и спрашиваю, вот Сурков, он как-то, он же улавливает то, что происходит наверху, о чем они будут говорить, если по-прежнему нет этого желания дать обществу быть обществом?
Вы знаете,
звучит... Хотя общество, конечно, должно само почувствовать и взять.
Я по книжкам знаю, что вот именно так рассуждали люди в студии с радиостанции «Свобода» 30 лет назад, и они пытались узнать, что в голове у, например, Михаила Суслова, да, вот, что он будет делать. Вот, и поэтому мне кажется, я просто не могу ответить вам на этот вопрос. Я не являюсь специалистом
по головам?
По Владиславу Юрьевичу Суркову.
Вот наш слушатель Сергей Митрофанов там стишок прислал. Медведь решил по волчьи выть, что делать, если с ними жить, а волк уперся, как ишак, так получается бардак. Но это, видимо, реакция на вот тандем, который нынче у нас по-прежнему запевает на два голоса. Значит, тут опять про Украину, потому что желают наши слушатели... В общем, непонятно, чего желает, не любит ни того, ни другого. Ни Януковичу победы не желает, ни Тимошенко. В поселке Речник незаконно ломают дома и лишают людей земли, чтобы отдать ее на расширение острова Фантазии. Но мы не знаем, на что там ее собираются отдавать, главное, ломают. Согласны вроде все. Никто не выходит помогать. Прекрасная возможность вроде побузить, но никого нет. Встать на пути у бизнес-интересов Лужковской мэрии. Александр Москва, но он так комментирует. Разумеется, мне обязательно вам комментировать эту мысль.
Но нет, просто... вы знаете, мне кажется, мы до конца не понимаем до сих пор, что там происходит, потому что согласны все, но кроме действительно мэрии. Юрий Михайлович Лужков недвусмысленно высказался. Он сказал, что нужно выполнять решение суда. И, правда, насколько я понимаю, все-таки ночью выполнять решение суда все равно нельзя.
С колючей проволокой, да, с это, такими вообще
хватками. По-моему, до 22 часов надо исполнять решение суда, только ночью нужно спать. Вот. И в этом смысле мэр Лужков, как человек, которого предложила президенту фракции «Единая Россия» в Московской Думе, действительно, это полномочный представитель интересов москвичей. Вот поэтому, если считать, что наша демократия не идеальна, но работает, то, наверное, вот нужно прислушиваться к его мнению тоже. Как и к мнению судьи, который выписал такое постановление.
Да, наверное, мы про в данном случае про судебные обстоятельства и не кто и не высказывается. Все говорят о методах, которые используются. Мы к этому вернемся и к этому тоже. Сергей Гуриев сегодня в студии, сразу же после новостей. А после 22 аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. В московском дачном поселке Речник снесено уже 5 домов. Представители городских властей заявляют, что снос будет продолжен, несмотря на предложение жителей приостановить снос и вступить в переговоры. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительства в местных парламентах. В Кремле сегодня прошло заседание Госсовета, посвященном реформе политической системы. Госдума приняла сразу в 3 чтениях закон о создании Северо-Кавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Прокуратура Пермского края в пятницу возбудила новое уголовное дело в связи с пожаром в ночном клубе «Хромая лошадь». Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ираке в 2003 году.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ректор Российской экономической школы Сергей Гуреев, профессор нескольких университетов западных сегодня, и российского тоже, разумеется, наш гость. Да, и мы обсуждаем вот так вот между политикой и экономикой, потому что, собственно, разделить их все равно невозможно, потому что экономика играет важнейшую роль в том, что называется нынешним обществом и политической системой, разумеется.
И наоборот, политика играет огромную роль.
Роль в экономике, да. И поскольку у Сергея есть замечательная книга про мифы экономические, и это очень удобное издание, потому что журналистам ее, гуманитариям, легко читать и удобно понимать, потому что нам все время надо как-то проще. Вот Сергей умеет попроще. Вот если не говорить о мифах, ясно, что их за время кризиса было много, начиная от антиамериканизма, кончая тем, что действительно надо сберегать, а чего не сберегать, отдавать банкам, не отдавать банкам. Вот сейчас, без мифов, российская экономика в каком состоянии? Вы сказали, что, в общем, ничего. Но как она вписывается в мировую, и что с точки зрения вызовов ей предстоит?
Вы знаете, российская экономика вот именно сейчас находится на подъеме. Вот, это такой краткосрочный подъем, выход из кризиса. Вообще итоги кризиса на самом деле очень тяжелые. Российская экономика упала больше других экономик из стран большой двадцатки. И более того, если мы посмотрим разницу между темпом роста, скажем, в 2008 году и 2009 году, то это изменение было намного больше, чем у всех остальных стран двадцатки, потому что мы сначала быстро росли, а потом очень сильно упали. Вот. И с другой стороны, связано это с двумя вещами. Одна в том, что все-таки упали цены на нефть, российская экономика очень серьезно зависит от цен на нефть. Вторая в том, что правительство очень медленно разворачивало антикризисные действия. И это как раз связано с тем, о чем говорил Игорь Шувалов вчера, с тем, что в России есть проблемы с коррупцией, поэтому тратить деньги быстро, эффективно российское правительство не умеет. Есть проблемы с инфляцией, поэтому правительство боится вбрасывать деньги в экономику, чтобы инфляция не вышла из-под контроля. И проблемы с монополиями и отсутствием конкуренции, которые связаны с тем, что антикризисные меры могут на самом деле не дойти до их конечных получателей. Вот. Поэтому не случайно российская экономика очень сильно упала. С другой стороны, сейчас она уже начинает расти. Наши данные показывают, что и в четвертом квартале будет зафиксирован рост, и в первом квартале будет существенный рост, и по итогам 2010 года будет зафиксирован достаточно значительный рост. Но экономистов беспокоит не 2010 год и даже не 2011, а вот именно последующее десятилетие. Потому что на будущее десятилетие или на 10 или 20 лет российской экономике нужно расти достаточно быстро, а для этого не хватит просто высоких цен на нефть. И при том, как говорит Алексей Леонидович Кудрин, вряд ли цены на нефть будут расти дальше. Скорее всего, для того, чтобы экономика росла быстро, нужны какие-то другие источники роста, связанные с несырьевыми секторами, и для этого нужны реформы. Нужно, чтобы в России была частная собственность, чтобы эта частная собственность была защищена, чтобы в России были эффективные суды, чтобы эти суды защищали в том числе и от государства, чтобы в России была конкуренция, и опять-таки чиновники не могли бы ее ограничивать. Все это вещи связаны на самом деле с эффективностью государства. И то, о чем я говорил в начале, об оценке Центром стратегических разработок реформ за последние 10 лет, реформы по разным направлениям продвинулись в разной степени. Есть реформы, которые полностью сделаны, например, почти полностью сделана налоговая реформа, а есть реформы, в которых не сделано ничего, например, реформа газового сектора или реформа государственной власти, где на самом деле не сделано практически ничего.
Или, наоборот, я бы сказала, ну так, на взгляд обычного обывателя, сильно испорчено то, что даже попытались предпринять, сделать и какие-то перемены почувствовать в этой сфере. СМС-сообщение вы можете послать нам на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните нам, пожалуйста. Мария Николаевна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить, вот это вот правительство, Дума, Госсовета, законодательство, самоотношение, ну не больше 0,5% от населения страны. Ну, мне кажется, 0,5% их нет в количественном отношении. Вот всех вот этих вот, которые тут ля-ля, так сказать, и прочее. Ведь в советское время, да, их было, может быть, даже еще и меньше, поскольку все было. И народ жил вне зависимости от их болтовни, выживал там из задних дверей, там таскал продукты, где-то там поезда были. Вот мы живем абсолютно так же. Вот что они там говорят, вот экономика не касается людей, кроме, конечно, репрессий. Кроме, конечно, позавидовали женщинам, что они живут чуть дольше мужиков. Ни черта. Пускай умирают вместе с ними.
Понятно, Марина Николаевна. Да, и вот сегодня еще и выяснилось, что как-то немотивированно цены на транспорт задрали, и вот платить теперь за это больше придется. Так, понимаете, Сергей, это лишняя констатация того, о чем вы говорите. Сценарий 70-х, 80-х, он, пожалуй, что... Он реален при всей вроде бы вот этой внешней капиталистичности и некоторой благополучии.
Поэтому я об этом и пишу. Мне кажется, это действительно очень реально. Хотя уровень жизни на самом деле выше.
Выше, многие, но вот люди... это вот отчужденность.
Да. Есть отчужденность и лицемерие. Вот то, что мне не нравится, это то, что действительно то, что говорят по телевизору, не воспринимают всерьез. Такая двойная мораль на самом деле ведет в тупик.
Это получается, что ведь вот люди уже что-то послушали и посмотрели. И опять вот все мимо, потому что, ну, не верю и все. Александр Балашов, город, на связи, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемая Анна, добрый вечер, уважаемый гость. Я бы хотел задать вопрос гостю.
Давайте.
По поводу вот пресловутой модернизации. Не кажется ли вам, что она обречена на провал и с... как это не банально звучит, из-за тотальной коррупции, которая существует на стране. То есть идет, ну, просто-напросто оголтелое разворовывание страны, любые проекты по модернизации, допустим, инфраструктурные, вызовут, естественно, какие-то бюджетные вливания, которые тут же будут разворованы. Причем при полном попустительстве высших властей.
Вы говорите прямо словами президента Медведева и даже премьер-министра Путина. Я смогу найти несколько речей, в которых они говорят ровно об этом. И в этом смысле вопрос не в том, действительно, чтобы нам с вами соглашаться, потому что вы, безусловно, правы. Вот, а в том, чтобы понять, в каком... пусть маловероятном, но все-таки вероятном сценарии, вы окажетесь неправы. Я думаю, что действительно вероятность того, что коррупция не позволит провести в стране модернизацию, очень и очень высока. Но есть много стран, которым удалось провести модернизацию, вырваться из этой ловушки. И все бывает. В истории не все прописано с вероятностью 100%.
Александр. Да-да.
Я вот еще один момент по поводу того, что постоянно в средствах массовой информации говорят о том, что Вот кризис в стране. Вы знаете, вот я живу в провинции, Балашов, Саратовская область. У нас кризис никто не почувствовал. В каком плане? У нас этот кризис уже с начала 90-х годов. У нас что, до кризиса была зарплата 4-5 тысяч? Что сейчас она 4-5 тысяч? То есть вот этих тучных годов, о которых якобы существовали в России, у нас их, по большому счету, никто не заметил. Вы понимаете это?
Я то понимаю, Александр.
Как была безысходность и нищета, так она и осталась.
Александр, Александр, но ведь то процветание, которое вы видите на экранах телевизоров, оно реально. Действительно, в Москве стало...
Я в Москве был, видел, да.
А, вот почему, Москва... а почему вы не хотите переехать в Москву?
Ну, почему не хочу приехать? А кто меня там ждет-то в этой Москве? Там создала наша власть, создала островок благополучия. Что-то непонятно. Вот, чтобы избежать социального...
Александр, а вам сколько лет?
Мне 39.
39. А вы чем заняты, если не секрет?
Я работаю в одном... В общем, короче, собственно говоря, я бывший учитель физкультуры, а работаю сейчас грузчиком, потому что нас закрыли школу.
Александр, вы не думали действительно над тем, чтобы... ну, во-первых, и учителем можно работать в Москве, учителей не хватает. А во-вторых, и грузчиком вы заработаете гораздо больше, чем 4-5 тысяч рублей.
Кстати, Швецов недавно сказал по телевизору, я слышал, что у них якобы... Все школы на 100% укомплектованы.
Ну, школы, есть, знаете, еще такое? Ведь, да, знаем, ведь и Саратов есть, и рядом есть Волгоград, и Казань, и все. Вот просто мне кажется, что совсем уж так сидеть под лежачий камень точно вода не течет. Понятно, что в городе Балашове тяжело, наверное.
Ездил я в Москву, честно признаться, ездил, ничего не получилось у меня. Быть на втором... Вы знаете, даже москвичи там есть... В Москве это же... Там шовинизм страшный. Не только по отношению, допустим, к, так сказать, к иностранцам, но и к русским, которые приехали из провинции. Они голубая кровь, они эстеты. А мы, типа, приехали сюда быдло отбирать у них деньги, которые ими же... Они думают, что деньги, которые они получают, это они их зарабатывают. Деньги зарабатывают вообще в другом месте. Это место называется вообще Западная Сибирь.
Нет, ну, в Москве тоже кое-кто зарабатывает. Это по поводу эстетов, Сергей, это
я вам родился не в Москве.
Нет, про Белипок.
Да, да, да. Я родился не в Москве, приехал сюда в конце 80-х учиться в институте.
Да, в общем, да, москвичей-то тут, в общем, не сильно много. Из Одинцова Андрей нам пишет, что вот только что посмотрел новости на госканалах, а Митрохин обратился к президенту о ночном захвате прикрытием ОМОНа по выселению жителей. Да, это он сегодня на Госсовете говорил. В прямом эфире «Вести-24» показывали. А такого по госканалам не показывают. Мнение гостя в студии. А вот сейчас показывают. Так же, как и сериал «Школа».
Ну, мне трудно сказать. Я, к сожалению, не успеваю смотреть телевизор. Вот. Но, насколько я понял, на вот эту конференцию, на которой выступал Кудрин, и вчера тоже показывали по телевизору, именно там. И я, собственно, говорил про коррупцию, и Михаил Дмитриев говорил о нереализованных планах правительства за последние 10 лет. Что, вообще говоря, некоторые деятели оппозиции инкриминируют тогдашнего президента Владимира Путина.
Да, Александр из Московской, нет, из Москвы тоже пишет нам, если 91-го года не позволит, то его и не будет. Если бы знали лет 80 назад, как будет больно, то и не вышли бы. Поэтому вот он считает, что не позволит.
Ну, вы знаете, я уверяю вас, что советские вожди тоже не хотели 91-го года. И у них была армия больше, и боялись их еще больше. Вот. Но когда случился 91-й год, вдруг оказалось, что страх исчез, а защитников у этого режима не осталось. И это было связано с тем, что в этом режиме было слишком много брони. Именно поэтому никто не вышел защищать.
Это сегодня об этом, кстати, как всегда, очень так вот ярко выражающийся Жириновский говорил о том, что вот всегда у режимов не оставалось защитников. Николай поплакал, но никто не вышел с флагами защищать царя. И с Союзом также было. В общем, намекал он, говорит, что все мы тут тоже можем оказаться.
Это в явном виде экстремизм. Надеюсь, что соответствующие органы не привлекут нашего члена парламента, вице-спикера.
А вот реплика одного из слушателей, что правильно ломает там в речнике, наверное, тренировка. Может, Рублевка будет следующей. Скорей бы. Шутка такая. Валерий Аркадьевич, город Королев, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо. Вы знаете, вот ваш гость как-то очень, так сказать, в легкую быстренько ярлыки уверенно вешает, как будто у него, так сказать, за плечами 100 лет жизни и очень мудрый. Это как бы момент приятный. Но я что хочу сказать. Тут Шувалов заявил, перечисляя, так сказать, по пенсионным всяким делам, кто сколько заработал, какая пенсия будет, а закончил фразу такую. Если у вас ничего нет, сокращайте потребление.
Ровно так он и сказал, действительно.
Так это же фашизм в чистом виде. Вот вы мне скажите, молодой человек, вот у меня пенсия 8 тысяч. А на нее прожить-то можно рядом с Москвой? Наверное, нет. И что ж, я должен сокращать свои, так сказать, привычки, потребление? Это как называется?
Валерий Викторович, вы за кого голосовали?
Я профессиональный кадровый военный инженер, военпред. Мне 64. Голова, так сказать, работает. Я могу работать, но кто меня возьмет? То есть эта власть устроила такую систему, тренируясь на большой стране в своих, так сказать, экспериментах и проектах, совершенно безрассудно, забыв о народе. И, безусловно, насчет модернизации я согласен со многими людьми, потому что я, как технарь, работал в колоссальном, интереснейшем творческом коллективе. Это РКК «Энергия», конструктора, производственники. И мы знаем, почем фонд ЛИКа, знаем, что такое производство. И о какой может быть модернизации идти речь, когда партия «Единая Россия» провозгласила консерватизм. Что же мы будем, так сказать, консервные заводы, так сказать, модернизировать? Или будем все-таки созидательным процессом заниматься? И что самое удивительное, в конце-то концов, надо что-то делать. 20 лет экспериментов, когда народ обнищал, существует слой, который посмеивается над народом, издевательства и в судах, и в МВД.
Ну, понятно, Валерий Викторович, вы не перечисляйте, мы об этом тоже говорили.
Валерий Викторович, я понял, что вы не голосовали за партию «Единая Россия».
Ну, судя по всему, да.
Вот, но я могу вам только сказать, что действительно правительство в некотором роде было назначено лидерами, ну, не было, конечно, назначено лидерами партии, но партия «Единая Россия» имеет огромное большинство в парламенте и правительственную политику одобряет. И в этом смысле у меня нет для вас, к сожалению, хорошего ответа, что нужно делать. Я могу только сказать, что я с вами во всем согласен. Действительно, пенсия 8 тысяч – это очень маленькая пенсия. Я сам учился в Московском физико-техническом институте и работал в Академии наук. Я вам могу сказать вот что, что все-таки пенсии в 1,5 раза повысили. Я считаю, что, несмотря на то, что вот сейчас многие жалуются, что на это в бюджете нет денег, я с вами абсолютно согласен, что, ну, стыдно жить в стране, где пенсии находятся ниже прожиточного минимума. И теперь наша задача найти где-то источники для того, чтобы расплатиться по этим пенсиям. Но я вам скажу, что даже после повышения эти пенсии, мягко говоря, не очень высокие. Именно о них говорил Шувалов. Шувалов как раз говорил, что хорошо, что мы хоть на 50%, но повысили пенсии. Но даже этого, как он сказал, не хватит для того, чтобы платить достойные пенсии. Поэтому таким людям, как я, не таким людям, как вы, а таким людям, как я, он сказал, сберегайте сами, денег у нас для вас нет. Я считаю, что это плохо. Но мне кажется, что хорошо, что он мне сказал об этом честно.
Да.
Я пойду теперь сам зарабатывать и сберегать на пенсию.
Да,
не буду рассчитывать на государство. Да.
Александр из Москвы пишет, что не хочу защищать нашу власть, но сомневаюсь, что у нас упало сильнее, чем в Америке. Вот накрывались-то у них многие всякие бразерсы и так далее. А вон уж и сам Обама собирается взять банки за глотку, урезал им бонусы и ограничил свободу спекуляций. Это такая
факты заключаются в том, что в России ВВП упал почти на 9%, в Америке по итогам года может быть 0, может быть минус 1 или минус 2% падения. И на самом деле, вот если приезжаешь в сегодняшнюю Америку, ну, не видишь действительно такого же разрухи или развала. Действительно, многие банкиры вынуждены урезать потребление, но по итогам 2000... В чем-то проблема Обамы как раз в том, что по итогам 2009 года банкиры получили огромные деньги. Больше, чем в 2008 году. И, конечно, народ требует их к ответу. Вот. И поэтому я думаю, что президенту Обаме придется каким-то образом договориться с банкирами, с тем, чтобы снизить им компенсацию. Некоторые из них уже добровольно на это идут.
Сергей Гуреев приглашает на работу в Москву. Очевидно, он не в курсе того, что в Москве многие вынуждены работать без оформления, потому что наниматель уходит от налогов и оформленных договоров. Люди фактически не зарабатывают на пенсию, и они не получают трудового стажа. Происходит почти на каждом шагу. Контроля налоговой инспекции и Роспотребнадзора фактически нет. Кроме того, если бы экономика была организована правильно, не нужно было бы ехать, как в советское время, за колбасой, за работой в Москву.
Ну, я абсолютно согласен. В Москве, к сожалению, очень много серой занятости, и зарплаты и в Москве не очень высокие. Но когда мы говорили с нашим слушателем Александром из города Балашова, ну, в Москве можно заработать гораздо больше денег, чем 4 или 5 тысяч рублей.
Да,
вот, поэтому я говорил именно об этом. Но, к счастью, за колбасой не надо ехать в Москву. Если есть деньги, то колбаса у нас есть теперь везде. И мне кажется, это все-таки большое достижение реформ.
Владимир Воронеж, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет большого достижения реформ и вот этого самого все-таки, мне кажется, уважаемый профессор, ну, настолько далек от истины. Мало того, он не просто далек от истины, ведь обратите внимание, к нему грузчик, ему пытается обрисовать ситуацию в России, то есть то, что происходит с сотней миллионов людей. А он,
Владимир, у гостя есть имя, Сергей зовут. Сергей.
Одного работать в Москву. Вы понимаете, вот такое снижение, так сказать, уровня обсуждения.
Владимир,
в институтах этот профессор читает лекции, дайте, чтобы я своего ребенка в эти институты не отдал.
Это ваше право. Владимир, но как вам кажется, за последние 10 лет уровень жизни в России повысился?
Владимир.
Передергивание, как вы 100-миллионную ситуацию попытались сдернуть к ситуации, к проблеме одного единственного человека.
Я вам задал вопрос, Владимир.
Вы опустили всю страну. Я не слышал, что какой вопрос у меня задавали, потому что не надо меня перебивать. Вот когда я сделаю паузу, тогда, пожалуйста, задавайте мне вопрос.
Слушайте, да, задаю вам вопрос, Владимир. Вот сейчас слушайте.
Да.
А как вы думаете, за последние 10 лет до кризиса уровень жизни в России повысился?
В России?
Да.
Что вы называете словом «Россия»? Если вы имеете в виду под Россией то, что, значит, за вычетом внутренности кольца МКАДа, то он понизился.
Хорошо. Да. Ну, это...
Потому что все повышение пришлось как раз на вот эту самую внутренность МКАДа, от которой вы никак не можете оторваться. Ведь обратите внимание, вы все проблемы сейчас перевели на проблемы в Москве. Ах, вот в Москве 4 тысячи. Ах, в Москве вот серая занятость. Да, блин, люди, 100 миллионов людей гибнут, а вы говорите о том, что вот где-то там на 100 квадратных километрах...
Владимир, я вам хотел сказать, что я отвечал на вопрос про Москву. Поэтому я говорил про Москву. Теперь я отвечаю вам на вопрос не про Москву. Про Россию. Я вам сообщаю, что не только в Москве повысился уровень жизни. Если вы поездите по России, вы видите огромные стройки, вы видите огромное количество автомобилей, сотовых телефонов, построенного жилья. Вот. И в этом смысле вы знаете, что, конечно, жилищный вопрос, мягко говоря, не решен, но, тем не менее, жилья сейчас больше, чем в Советском Союзе. Вам не кажется?
Ну, уже Владимир, да, не на связи. Ну, это вот, наверное, естественно, люди, которые недовольны, они беспокоятся и звонят.
Абсолютно правильно.
Да, и нормально, что они это делают.
Абсолютно
верно. Вот мы как-то не можем за чередой неприятного увидеть приятное. Это такое свойство, наверное, тоже человеческой натуры.
Ну, вы знаете, человек обычно приписывает все, что происходит с ним, хорошего себе, все, что происходит плохого, он объясняет какими-то внешними факторами. Это нормальное свойство человека, он пытается защитить свое внутреннее благополучие и избежать когнитивного диссонанса. Но надо сказать, что при многих недостатках все-таки в российской экономике рост был, и более того, в следующем году он опять будет.
А я знаю, что вы занимаетесь, во всяком случае, один из ваших исследовательских проектов связан с понятием счастья в странах с переходной экономикой.
Да.
Вот эти вещи как-то связаны? Счастье в странах с переходной экономикой действительно меньше? Или люди себя таковыми не чувствуют?
Люди себя не чувствуют действительно настолько счастливыми в переходных экономиках, как в других странах, и связано это в первую очередь как раз с теми вещами, о которых мы говорили. Люди помнят об общественных благах в Советском Союзе,
ну или в других таких странах,
да? И не хотят думать о том, что эти общественные блага были не по карману государства, именно поэтому государство обанкротилось. Вот. Люди помнят о стабильной жизни, и стабильность сама по себе имеет ценность. И первые 10 лет после реформ, это было ужасно нестабильное время, и, конечно, оно привело к тому, что люди были очень несчастны. И кроме того, конечно, людям не нравится то, что обесценены их опыт и образование. Люди, которые получали образование и делали карьеру в Советском Союзе, потеряли очень много. Их опыт гораздо менее ценен в рыночной системе, просто потому, что этот опыт в меньшей степени применим. Им нужно искать новые профессии. И, конечно, это огромный удар по самоуважению и по удовлетворенности жизни.
Но это, как показывают, опять же, исследования, да, это преодолеваемая ситуация? Или вот эту часть населения просто, ну, она так и останется с этим ощущением неудовлетворения, и только более молодые люди будут счастливы как-то по-новому?
Ну, вы правы в том, что если мы посмотрим на другие страны, обычно с возрастом счастье падает примерно до того, что называется средний возраст, 38-40 лет, потом начинает опять расти. В переходных экономиках это не так. Чем старше человек, тем он менее счастлив, без всякого перелома в среднем возрасте. И если посмотреть на людей до среднего возраста, более молодых людей, у них такой же уровень счастья, как в непереходных экономиках. А более старшие люди как раз менее счастливы. В этом смысле вы абсолютно правы. Но все люди, в том числе и в переходных экономиках, у которых растет уровень дохода, чувствует себя лучше. Если мы смотрим на одного и того же человека, когда у него увеличиваются доходы, он в большей степени удовлетворен жизнью.
То есть, все-таки это связь-то прямая от доходов, денег есть, и благополучия.
Да, люди, ну, понимаете как, нельзя сказать там с вероятностью один, но в среднем и при прочих равных увеличение доходов увеличивает удовлетворенность жизнью. И поэтому
перспектива есть. А это значит думать о себе, о мобильности и о том, что нам с вами точно надо копить на пенсию.
Нам с вами очень надо копить на пенсию.
Сергей Гуреев был сегодняшним гостем нашей программы. Не успели мы с вами поговорить о науке экономической, но еще раз позову, да, и о ее проблемах. Благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары.
Все.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что бы ответил Егор Гайдар Юрию Лужкову?
Комментарии экспертов.
Андрей Ларионов. Правительство ничему не научилось.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов ведет фоторепортаж из поселка Речник.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».